Глава 8. Замок Гельмет. Чванкина. Так знают во дворце об нас? Полист. Не только знают, но и по комнате о вас лишь рассуждают. Комедия «Хвостун». Княжнин. На замки Лифляндии смотришь еще как на представителей феодального ее быта, дикого и романтического. Это ветераны некогда знаменитого и более несуществующего войска, ветераны изувеченные, отдающие уже дань времени и засыпающие сном вечным на изломанных трофеях своих. Они имели также свое великое время. Разбудите их, вопросите с терпением и уважением, должным их сединам и заслугам, и они в красноречивом лепете младенческой старости расскажут вам чудеса о давно былом. И гигантские тени их полководцев, прислушавшись из праха к словам чести и красоты, встанут перед вами грозные, залитые с ног до головы железом, готовые при малейшем сомнении о величии их бросить вам гремящую рукавицу, на коей видны еще брызги запекшейся крови их врагов. Чего не расскажет один замок Гельмет? Видишь только развалины, но как они доселе красноречивы. Забываешь даже, что небо служит им покрышею, а украшениями растущие по ним пихта, рябина и береза. Кажется, и ныне отдаются по залам тяжелые стопы грозного основателя его, Юргена фон Айхштетта, 1265 года. Сквозь железную решетку косящегося окна мелькает бело-атласная ручка и передает девиз победы или смерти молодому рыцарю, стоящему во враге под смиренную одеждою пилигрима. Кажется, слышишь из отверстия подземной тюрьмы вздох орденмейстера Иоганна фон Ферзена, засаженного в ней по подозрению в сношении с русскими, 1472 года. Видишь под стенами замка храброго воеводу, князя Александра Оболенского, решающегося лучше умереть, чем отступить от них, 1502 года, и в окружных холмах, доискивающиеся праха, видишь, как герцог Иоганн Финляндский среди многочисленных своих вассалов, отсчитав полякам лежащие на столе 125 000 талеров, запивает в серебряном бокале приобретение Гельмета и других окружных поместий. 1562 года. Передо мною проходят, как фантасмагорические явления, рыцари, епископы, русские, поляки, шведы, то осаждающие замок, то обладатели его, то геройские мученики своих победителей. Сколько приключений, ужасных, чудных, романтических, разбросано на обломках Гельмета, на этих лоскутках давно прерванной летописи. Местоположение Гельмета — одно из приятнейших в Лифляндии. Гельмет находится от Дерпта к юго-западу в 65 верстах. Поворот на него с Рижской дороги от Рингена или, проехав от станции Куйкац, несколько верст вправо. Последняя дорога тем приятнее, что на перепутье находится Пекгоф, где среди мрачного леса сооружен великолепный памятник фельдмаршалу Барклаю де Толли. Этими местами одушевлялись кисть, резец, перо и лира. Сотни путешественников, оставив на песчаниковых сводах его гротов имена свои, хотели высказать, что и они были в Аркадии. Действительно сделала его маленьким Эдемом бывшая обладательница Гельмета госпожа Герсдорф. умевшая со вкусом и любовью к изящному сочетать искусство и природу. Ныне это поместье на аренде. Довольно этого слова, чтобы выразить его невыгодное во всем изменение. Несмотря на то, и ныне любуешься по нескольку раз красотами этих мест, прощаясь с ними, хотел бы еще раз на них взглянуть. Не ищите здесь видов обширных, в которых бы взоры и сердце рассеивались. Прекрасное все здесь вместе. Кажется, для Гельмета страна кругом обижена природою. Разве иногда мельком сквозь уголок, сбереженный догадливым искусством, представляется вам возвышенная даль? Лучший вид, без сомнения, от господского дома, с краю оврага, изрытого кругом замка. Живописные развалины последнего стоят на бугристом высоком холму. Правая сторона замка более других уцелела. Длинную стену, неровно зазубренную временем, поддерживают две четвероугольные башни, еще бодро выступающие вперед на грудистых насыпях. Остаток свода от одной из этих башен, так сказать, на волоску держится. С другой стороны, время было наиболее неумолимо, как бы нарочно для того, чтобы поразнообразить красоту развалин. Здесь везде следы, оставленные борьбою времени с делом рук человеческих. В одном месте лежит обломок, будто брошенный на бегу огромный щит, в другом возвышается неровную пирамиду. Далее целая стена, понемногу клонясь, оперлась на другую, более твердую, как дряхлеющая старость облокачивается на родственного мужа. Инди-обломок, упав с высоты, покатился по холму и вдруг, отряхнувшись, твердо выпрямился в середине его и утвердился на ней. Кругом оврага обстают холмы, выступают мысы и разливаются в разных направлениях хребты небольших гор. Влево, на двух холмах, на которых зелень так равна, как будто они облиты ею, стоят в близком друг от друга расстоянии красивые березовые рощицы, образующие между собою раму для одного из прелестнейших видов. На площади обширного поля представляются деревенька, развалины старой гельмецкой кирки, немного вправо новая кирка и в небольшом отдалении дикие и неровные берега речки с могилами русских, павших в войну за обладание Лифляндией. Ближе речка эта разлилась озером, потом, сдержанная скатертью Феллинской дороги и плотиною, суживается в ручей, пробирается под мостиком. С беспрерывным ропотом на свою неволю падает, будто из урны серебряную струей, рассыпается о камни, наконец, заиграв на свободе, в извилинах теряется между дикими кустарниками и спешит соединиться в саду с ручьем Тарвальдстом. Вправо, между холмами, вид более стеснен и более протянут. Разнотенные возвышения одно за другим полосятся, будто неровные бразды вспаханной нивы. Обойдите развалины замка, какие очаровательные места и виды представятся вам. С восточной стороны взгляните с высоты вниз, и перед вами глубокий мрачный овраг, заросший деревьями, которые, будучи лишены солнечного света, растут почти безлиственными. Тут же поднимите взоры ваши, и вас приветствуют из-за десятков верст сизые горы Оденце. Обойдите сад, и на каждом шагу готов прелестный ландшафт, достойный кисти Клода Лорреня и убежище, в котором Руссо хотел бы жить и умереть. Пригорки, холмы, долины открыты и затаены под сенью рощ. Ручей Тарваст то сердито прорывается пенистыми нитями между огромными камнями, то падает стекловидным порогом, то скачет шумом по мелким камушкам. Мостики образованы из повалившихся через ручей дерев или искусством накинуты. Цветники, разбросанные купы деревьев, гроты, утесы, подземный ход. За садом озеро с прекрасным островком и приманчивую для диких птиц осокою, заставляющую даже их забывать, что их обманывает искусство. Мельница со своим шумным водопадом, поля, испещренные рощицами, жнивами и деревеньками, все это, повторяю, делает из Гельмета настоящий рай земной. Господский дом стоял в начале XVIII столетия на том самом месте, где он стоит ныне, именно против развалин замка, разделенный с ними обширным двором и обращенный главным фасадом в поле, и вообще построен был без большого уважения к архитектуре по вечно однообразному плану немецких сельских и городских домов. Перемена, которую в нем сделали успехи зодчества в Лифляндии или своенравие его обладателей, только та, что готические окошки превращены в обыкновенные четвероугольные и богатая терраса в лестницу. Должны мы также присовокупить, что там, где стоит ныне на Феллинской дороге простой мостик, был когда-то подъемный. В то время, когда происходило действие нашего романа, замок Гельмет, так будем называть вообще мызу и поместье под этим именем, принадлежал баронессе Амалии Зегевольд по правам аллодиальным, то есть родонаследственным, утвержденным редукционной комиссией с грехом пополам, в уважение к ее родственным связям с председателем комиссии, деспотическим графом Гастфером. Баронесса Зегевольд от колыбели ненаглядное дитя фортуны, была избалована слепой любовью отца и матери. Единственная наследница богатого имения, которого по смерти их сделалась и полную обладательницей, на 20-м году веселой прогулки по пути жизни она испытала во все продолжение ее только одно горе, не несчастье, а потерю мужа, кроткого, терпеливого, смотревшего в глаза своей повелительницы и любившего ее, как идолопоклонник любит свой кумир. Баронесса, всегда окруженная роем посторонних и домашних почитателей ее ума, красоты и богатства, допустила самолюбие, тщеславие и любовь к господству возобладать над нею. В душе ее засели эти страсти, так что все, имевшее честь принадлежать ей и находиться в зависимом к ней отношении, кряхтело под бременем их. В отсвете ее молодости ей неизвестно было, что такое любовь. Если последняя находила иногда путь к ее сердцу, то это было под личиною лести. Узнав обман, Амалия так сердито выпроваживала от себя Амура, что он в другой раз не смел к ней показаться. Теперь же, когда ей стукнуло за 40 лет, его самого обольщениями нельзя было приманить к ее ногам. Властолюбие сделалось единственной потребностью ее души. Но действовать волею своею на тесный круг семейства, приближенных и крестьян своих, казалось ей недостаточно. Дышать в воздухе этой ограниченной сферы было для нее тяжело. Ей помечталось, что она имеет столько глубокомыслия и проницательности, столько знания людей и обстоятельств, такое сильное влияние на соотечественников, что может управлять ходом политических дел Лифляндии. Кто не умеет поставить себя выше своего звания и состояния, тот не достоин пользоваться ни тем, ни другим, повторяла она за королевою Христиной, которую во многом взяла себе в образец, как увидим после. Следуя этому правилу, решилась она показать чудесное явление именно женщину-дипломатку и занять во что бы то ни стало порядочную страницу в истории XVIII столетия. Хитрому Паткулю взялась она противостоять себя, перехитрить его, и как он действовал в пользу России, также действовать для блага Швеции. С этого времени дом баронессы сделался очагом политических мнений Лифляндии и телеграфом всех новостей, имевших влияние на страну. Добровольно возложив на себя обязанности дипломата, Амалия Зегевольд старалась привести в движение все тонкости, с этим званием сопряженные. Не только в отечестве своем имела она лазутчиков, но хвалилась, что имеет их даже при дворах Августа и Петра. Были люди, которые верили ей на слово, что в переписке ее с госпожою Монс, соотечественницей ее и временную любимицей Петра I, заключались известия обо всех движениях русской политики. Между тем, знавшие хорошо русского государя, знали так же верно, что хотя он всякой прекрасной женщине старался быть приятным, но еще ни одна из них не могла прибрать ключа к его кабинету. Не совсем доверяли также, чтобы тайная корреспонденция баронессы с графиней Кёнигсмарк, известной своей красотой и властью над королем польским Августом, могла быть полезную для Лифляндии. Кажется, все эти члены женского кабинета платили друг другу фальшивую монету. Но одною из надежнейших и сильнейших пружин, которые баронесса заставляла играть для достижения своей цели, были раскольники, убежавшие из России будто бы от гонений правительства и нашедшие себе новое отечество около Чудского озера, большую частью на землях фамилии Зегевольд или по содействию ее во владении ее близких знакомых. Она бросила успешно виды свои на Андрея Денисова, одного из коварнейших людей того времени в России, главу и учителя поморских раскольников. В Лифляндии находился ересиарх этот уже несколько месяцев. Пришедший из Выгорецкого скита, монастырь старообрядческий, для соглашения споров, возникших в разных зарубежных согласиях общества раскольничьи, и для обращения на путь истинный суетных, не исполняющих в точности правил старообрядческих или отпадших членов своих, он умел вызнать господствующие в баронессе страсти и, несмотря на различия вер и народности, заключить с нею против русского государя оборонительный и наступательный союз. Вести, получаемые от Андрея Денисова о внутренних делах России и даже тамошнего двора, могли быть верны. Во-первых, потому что хитрые миссионеры-старообрядцы, шатаясь беспрестанно из края в край, из одного скита в другой, не упускали на местах разведывать обо всем, что им нужно было знать. И во-вторых, потому что ересиарх их, давно известный честолюбивой царевне Софьи Алексеевне, вел с нею тайную переписку. Смотри об этом полное историческое известие о древних стрегольниках и новых раскольниках, изданное протоиереем Андреем Иоанновым, 1799 год, страница 115. Переводчиком в чудных сношениях Денисова с лифлянскую баронессою служил жидовин, находившийся в числе его учеников. Под тщеславию патриотки, так прозвали ее наконец, можно судить, сколько она старалась различными услугами поддержать эту связь. Дружеские ее сношения с генерал-вахтмейстером Шлиппенбахом, основанные на разных пожертвованиях в пользу шведского войска, были также скреплены политикой. В минуты сердечного излияния, надобно знать, что и дипломаты проговариваются, открыл и он баронессе, что имеет в Лифляндии поверенного, умного, тонкого, всезнающего, который под видом доброжелательства Паткулю ведет с ним переписку, дает ему ложные известия о состоянии шведского войска и между тем уведомляет своего настоящего доверителя о действиях русских. «Вот как, — прибавлял Шлиппенбах, — проводим мы хитреца, играющего роль министра российского. Прихлопнем уж, прихлопнем мы его в ловушку». Доверенную свою особу называл генерал Вахмейстер шведом, знающим совершенно языки. Природный, само собой разумеется, немецкий, латышский и русский. Швед был всячески укрыт от поисков баронессы, которая могла бы им овладеть в свою пользу. Она успела, однако ж, выведать, что этот таинственный человек был музыкант, играющий на каком-то русском инструменте, и странствует со слепцом. Нам легко узнать в этих лицах Вальдемара из Выборга и Конрада из Торнау. Таким образом расставлялись сети политики русской, бедная Россия. Какая была награда женщине-дипломату за все труды и пожертвования ее? Слава в будущем, страничка в истории, а покуда благодарность министра Карла XII. Пипер очищал уведомления ее в горниле опытности и благоразумия и умел извлекать граны чистого золота из пудов нечистой примеси. Не менее того, оставался он признателен богатой и знатной лифляндке, жертвующей своим достоянием и трудами пользе Швеции и направлявшей умы своих соотечественников к преданности шведскому престолу. С этой стороны подвиги патриотки не были тщетными, и потому люди, судящие по наружности, почитали ее довольно сильную у двора шведского, двора, не существующего без политики, или, лучше сказать, находившегося там, где раскидывалась ставка Карла XII и действовавшего по направлению его шпаги. Вероятно, и сам король не имел понятия о баронессе Зегевольд, ибо он никогда ни об одной женщине не хотел слышать. Любопытство, праздность, лукавство, желание сделать угодное баронессе, искательство, связи дружбы и родства собирали в Гельмет многочисленное, иногда блестящее общество, которое она почитала за двор свой. К удовольствию посетителей, несмотря на различия партий, она принимала всех с равным гостеприимством, хотя с некоторым условленным этикетом, и допускала в свой круг свободу мнений, лишь бы эта любовь не посягала на тщеславные личные права самой владетельницы замка. Особенно старалась она завлечь в Гельмет путешественников, художников, ученых, чтобы уронить в сердца их семена благорасположение к себе и выманить от них занимательные новости о тех странах, которые они проезжали. Нередко слышала она терпеливо из уст их некоторые горькие истины насчет неблагоразумия, с каким продолжалась настоящая война, и заносчивости молодого венценосного победителя. Слушала, но продолжала делать свое. Мы сказали, что она во многом взяла себе за образец Христину. В самом деле, многие характеристические приемы королевы шведской перешли в наследство к баронессе, и та, и другая не любили женского общества. Обе ласкали предпочтительно иностранцев, были щедры, безрассудительности и, между нами сказать, не думали о благе своих подданных. Обе не только в своих поступках, но и в одежде вывешивали странности характера своего и назло природе старались показать себя более мужчинами, нежели женщинами. Как пристали к баронессе темный галстучек, амазонское платье, как у королевы Швеции, отважная верховая езда по следам гончих, ученые словопрения с профессорами и даже чернильные пятна на пальчиках ее и на манжетах. Настоящая Христина, так говорили ее поклонники, а последних было у нее довольно, потому что желание владычествовать и обязывать заставляли ее быть великодушную, очень часто к собственному вреду. Просьба ученого, особенно иностранца, намеки знатного родственника, человека значительного, о нуждах своих, искушение казаться тем, чем она в самом деле не была, прославиться высокими свойствами души, которых она не имела, развязывали ее кошелек, закрывая ей глаза насчет домашних обстоятельств. У себя, со своими, она была деспот настоящий. Я покрывала и собственные ее пользы, и благо вверенных ей провидением крестьян. О состоянии последних патриотка не хотела и знать. «Они должны в точности выполнять положенное на них», — говорила властолюбивая женщина. «Я даю им раза два-три в год праздники, шью невестам нарядные платья, женихам цветные кафтаны. Страх как бы хотела преобразить моих латышей и чухонь в швейцарцев, но упрямцы останутся вечно латышами и чухонцами. Не мне чита». Стефан Баторий хотел улучшить их состояние, но принужден же был согласиться оставить их, как они есть, чтобы не было им хуже. Что ж, более и мне для них делать. Все прочее поручаю моим управителям, которым плачу хорошие деньги, именно за то, чтобы избавляли меня от скучных обязанностей экономки и сношений с этим необразованным грубым народом. Взвесив эти рассуждения, можно судить, каково было состояние крестьян баронессиных. Доходы не умножались, хозяйство не спорилось, и хотя Амтман Шнурбаух уверял, что финансы ее приходят день ото дня в лучшее состояние, что все подвластное ей благословляет и прославляет ее, но худо покрытые избы, хлеб пополам с мекиною и бедная нечистая одежда поселян ее вернее сказывали истину. Надо заметить, что лифлянские помощники тогдашнего времени не одушевлялись еще тем благородным, высоким, ко благу человечества стремлением, какое видели мы к чести их в современную нам эпоху.